Беседа. Листая календарь. Чтобы зритель содрогнулся. 200 лет со дня рождения Александра Васильевича Сухово-Кобылина, 1817-1903 годы, русского драматурга. Анонс. Страница жизни и творчества автора драматической трилогии «Свадьба Кричинского. Дело. Смерть Тарелкина». 16+. Книги Александра Васильевича Сухово-Кобылина на полках библиотеки и на руках у читателей. Александр Васильевич Сухово-Кобылин родился 17-29 сентября 1817 года в Москве. Корни его дворянского рода уходили вглубь веков. Предки играли заметную роль при дворе Ивана Грозного, а отец, подполковник артиллерии, участвовал в Отечественной войне 1812 года и брал Париж. Аристократическая семья воспитала в Саше аристократические замашки. Отрок полюбил театр, философскую мысль, с 14 лет сочинял стихи и переводил с французского, был завсегдатаем светских балов и волокитой. В 17 лет занял первое место в скачках на приз охотников. Тогда же он поступил на физико-математическое отделение философского факультета Московского университета. Подружился с Герценом, Огаревым, Аксаковым. Увлекся литературой и философией Гегеля. В 1838 году за конкурсное сочинение о равновесии гибкой линии с приложением к цепным мостам был награжден золотой медалью и правом выбора места дальнейшей службы. По совету родителей уехал за границу, где продолжал занятия философией в университетах Гейдельберга и Берлина. Как истинный философ, Александр 4 года вел уединенный образ жизни, находя время на путешествия по Европе. Вернувшись в 1843 году в Москву, Сухово-Кобылин поступил на службу в канцелярию московского губернатора в чине коллежского секретаря. Службой особо не горел, вел светскую жизнь, выезжал в Париж, приняв в 1848 году от отца управление всеми родовыми имениями, вышел в отставку и поселился в селе Кобылинка Тульской губернии. Там бывший титулярный советник до конца жизни занимался с переменным успехом хозяйством, завел 5 заводов, переводил труды Гегеля, создавал свою собственную философскую систему. Увы, рукописи, результат многолетних трудов, переводы и система, так и ни разу не изданные, в 1899 году большей частью сгорели при пожаре в имении. 1850 год стал роковым годом для Александра Васильевича. Женщины, не раз губившие сильную половину человечества, едва не погубили его. Из Европы Сухово-Кобылин привез француженку Луизу Симон де Манш, снял для нее в центре Москвы квартирку, вручил 60 тысяч рублей ассигнациями на заведение винно-торгового магазина и стал открыто жить с ней, вызывая завистливые пересуды. Были и побочные интрижки, пока через 7 лет он серьезно не увлекся графиней Надеждой Ивановной Нарышкиной, урожденной Кноринг, будущей женой Александра Дюма сына. Дело шло к браку. Луиза, получив отставку, готовилась к возвращению в Париж, но не успела. Ее труп обнаружили близ Ваганьковского кладбища. Светская молва связала ее смерть с Сухово-Кобылиным. Следствие также решило, что француженку, по наущению помещика, желавшего избавиться от любовницы, убили его крепостные. Сухово-Кобылина тут же арестовали и заперли в секретный чулан, об стену с ворами, пьяную чернью и безнравственными женщинами. Ему пришлось хлебнуть прелести следствия по полной программе. Непрерывный 11-часовой допрос, шантаж ареста всех родных, открытая полицейская слежка за домом, распространение клеветы о том, что он убийца и тому подобное. Следствие, так и не представившее никаких доказательств его вины, длилось с перерывами 7 лет. Для чиновников Сухово-Кобылин стал дойной коровой. Им он ничего не мог доказать, мог лишь откупаться. Обвиняемый написал письмо на имя Николая I, последовали резолюции и переадресовки, но лишь в 1857 году Государственный совет с подтверждающей резолюцией Александра II снял Сухово-Кобылина обвинение в убийстве и приговорил к церковному покаянию за любовную связь. Но это дело и по сей день висит на нем, как проклятие, хотя невиновность драматурга была точно установлена в прошлом веке путем архивных исследований. Сидя в тюрьме, Александр Васильевич от скуки стал писать пьесу, взяв за основу анекдот о светском шулере. Тут ему пригодились и занятия философией. Общий пессимистический взгляд на Россию и, в частности, на российское правосудие Сухово-Кобылин выразил в комедии «Свадьба Кричинского» 1852-54 годы, возбудивший всеобщий восторг при чтении в московских литературных кружках. В 1855 году пьеса была поставлена на сцене Малого театра, а в 1856 году на сцене Александринского и оказалась одной из самых репертуарных пьес русского театра, встав вровень с «Горем от ума» и «Ревизором». Чисто плутовская комедия о деградации столичного дворянства, где Журик одерживает победу над глупостью добродетельных персонажей, произвела фурор. При этом она подлила масло в огонь обывательских суждений и чиновничьего произвола, дав новые «факты» в кавычках, «по делу» в кавычках, автора. После премьеры Сухово-Кобылина опять арестовали, и он вышел из тюрьмы только через 9 месяцев на поруки благодаря заступничеству матери и влиятельных особ. А драматург, разочаровавшись в свете, сблизился со средой писателей и артистов, доброжелательно принявших его, и там он чувствовал себя чужим среди своих. «Класс литераторов так же мне чужд, как и остальные 14. Вернуть себе честное имя стало для писателей идеей фикс. Он рассчитывал восстановить его хотя бы во мнении читателей и деятелей культуры, представив им в своих произведениях свои нравственные принципы и идеалы. Следующие две пьесы «Дело» 1861 год и «Смерть Тарелкина» 1869 год по злости сатиры не знают равных в русской литературе. Карикатурные фигуры, впервые предложенные русскому читателю Гоголем, Сухово-Кобылин яростно довел до гротеска Свифта. Драматург явил зрителю торжество порока, бесстыдного и циничного, будто бы взятого из сегодняшнего дня. Недаром эти две пьесы, запрещенные к постановке до конца XIX века, и сегодня заставляют содрогаться сердца. В 1869 году Сухово-Кобылин издал трилогию под общим названием «Картины прошедшего». В ней рассматривается, по сути, одно состряпанное дело о подлоге, усугубляемое в каждой следующей пьесе. Первые две пьесы о промотавшемся игроке, циничном Кричинском, стремящемся женитьбой на Лидии Муромской поправить свои денежные дела, его подручном, не имеющем за душой ничего святого, подонке Расплюеве, ставшем квартальным надзирателем, пройдохе чиновники в Арабине и иже с ним, короче, о Журиках и чиновной братье, доведших до разорения и гибели семейства Муромских. Третья пьеса о пауках в банке самих чиновников. Многие критики отмечали, что трилогия Сухово-Кобылина изобразила современную ему русскую жизнь в трех составляющих – падение дворянства, беззаконие, распад личности, обуреваемый наживой и местью, что в ней автор выступил как обличитель государственной системы современного ему общества, яростным ненавистником всякого чиновничества вообще. Видели в его трилогии перекличку с бесами Достоевского. В пьесах автор называет чиновников воинством антихриста. Пьеса «Смерть Тарелкина» появилась на сцене впервые в 1900 году под названием «Расплюевские веселые дни», а трилогия впервые была поставлена в 1917 году Всеволодом Мейерхольдом в Александринском театре. Семейная жизнь у Сухово-Кобылина так и не сложилась. Нарышкина, уехавшая в разгар следствия во Францию, родила от него девочку, жившую затем в ее доме под именем сироты Луизы Вебер. Александр Васильевич еще дважды был женат на француженке и на англичанке, но обе жены умерли, не прожив браки с ним и погоду. Сухово-Кобылин с разрешения императора Александра III удочерил Луизу Вебер, скрасившую ему старость. Портрет ее матери висел на стене его кабинета всю жизнь. В 1902 году Сухово-Кобылин был избран почетным академиком по разряду изящной словесности Российской академии наук. Умер писатель в Болье, близ Ниццы, 11-24 марта 1903 года. В архиве писателя остались и поныне неопубликованные произведения, среди них памфлет «Квартет» о чиновниках, которые, как пауки, переносят паутины на новые свежие места грабительства и, плодясь и распространяясь, как раковая опухоль, ведут, привели к перерождению всего общества. Идея всемирного человечества, предтеча русского космизма. Александр Васильевич Сухово-Кобылин запечатлел свое имя в истории не только драматической трилогии, нисходящей из театральных подмостков, вторая ипостась его творческой личности – философия. Писатель и мыслитель – один из предтеч русского космизма, идеи которого в 20 веке вдохновляли пионеров космической отрасли. И поистине случайно 200-летие со дня рождения Сухово-Кобылина соседствует с двумя другими юбилеями – 160-летием Циолковского 17 сентября и 60-летием запуска первого спутника 4 октября. Представляем слово филологу, исследователю традиции русского космизма Анастасии Гачевой. Младший современник автора «Свадьбы» Кречинского, родоначальник космической эры Константин Циолковский, называл себя гражданином Вселенной. В своей космической философии он говорил «нет» пресловутой табели о ранге, принципу сословности, искусственно разделяющему людей, раздвигал стреножащие границы времени и пространства, радикально расширяя объем жизни и действия личности. Аристократ Сухово-Кобылин в текущей повседневности от сословности не отказывался и дворянское достоинство свято чтил. А зато в своей философии «Всемира», над которой работал без малого 40 лет, он, подобно родоначальнику космонавтики, мыслил не в локальных масштабах родной Кобылинки, первопрестольной Москвы, России, Европы, да что там, даже планеты Земля, но поистине в масштабах Вселенной. Самый ход его жизни и мысли демонстрирует то, что Достоевский называл «тайной человека». Можно ли было представить, что в юности блестящий дворянин, светский лев и красавец, достигнув зрелости, начнет задаваться вопросами о месте личности не в пространстве столичной гостиной, а в пространстве Вселенной? Можно ли было представить, что кабинетный ученый, попробуй-ка 40 лет просидев в кабинете за переводом гигантского труда, пусть и самого что ни на есть гениального, а Сухово-Кобылин задался дерзким проектом перевести всего Гегеля, человек строгого, почти немецкого ума, получивший философское образование сначала в России, затем в Гейдельбергском и Берлинском университетах, даст такую волю философской фантазии, что нарисует образ космического человечества и заговорит о перспективах бессмертия. И это тогда, когда даже эра авиации была еще только в проекте. Можно ли было, наконец, ожидать, что ревностный поклонник Гегеля, претендовавший на глубинное, интимное понимание своего кумира, в конечном итоге не удовлетворится гегельянством и начнет выстраивать собственный синтез, в центре которого не безличный абсолютный дух, проходящий этапы своей эволюции и пользующийся людьми и вещами как материалом для своего движения вперед, но все человечество в совокупности конкретных «я», поступательно движущееся к совершенству. Сухово-Кобылина можно назвать одним из первых русских футурологов, причем с особым, оптимистическим, светлым склонением. Литература и философия любят в качестве образа будущего рисовать страшилки вроде всяких космических и земных катастроф, рукотворного апокалипсиса, устраиваемого то ли самим человечеством, то ли могущественными пришельцами, которые хоть и называются братьями по разуму, но на деле не являются таковыми, ибо разум этот злой, инфернальный, нетворческий. Сухово-Кобылин вдохновляется иным, созидательным разумом, направляющим поступание человечества от первобытного, стадного состояния через ступени взросления к вселенской божественной общине, Царствию Божию, Цивитас Деи. Поприще человечества, обретающего совершенство по Сухову-Кобылину, не ограничивается только землей. В этом он близок и Циолковскому, и философу общего дела Николаю Федорову, утверждавшему: «Порожденный крошечной землею, зритель безмерного пространства, зритель миров этого пространства должен сделаться их обитателем и правителем». В том, чтобы ограничиться только землей, Сухово-Кобылин видит мало достоинства для существа, одаренного творческой мыслью. Космический шар, обитаемый ныне земным человечеством, есть только клетка, в которой оно пребывает в тяжком и неодолимом заключении. прорвать оковы теологического мира, подверженного духу тяжести, стреножащего человечество в его движении вперед, в этом Суховой Кобылин видит главную задачу будущего. Ограничившись же только землей, Homo sapiens не преодолеет своей двойственной, зверообразной природы и всегда будет маячить перед ним перспектива падения в хаотическое инфернальное состояние, где царствует антропофаг, человек-зверь, пожиратель самого себя, человек-дьявол, дьявольский человек. Жизнь в пределах Земли – лишь начало движения во Вселенную. Земля – колыбель человечества, но нельзя вечно жить в колыбели. Это высказывание Циолковского в «Эру космоса» не будет вызывать удивления. Не так было в XIX веке. Недаром, когда Лев Толстой на заседании Московского психологического общества впервые представлял идеи Федорова о регуляции природы, победе над смертью и на вопрос «Куда же девать всех воскресших?» заявил: «Царство знаний и управления не ограничено землей». Ответом ему был неудержимый смех всех присутствующих. Мысль об освоении космоса была по-настоящему опережающей время. Нужно было иметь дерзновение, чтобы стать ее проводником. Суховой Кобылин дерзнул. В своем «Учении все мира» он представил теорию трех стадий развития человечества: земной, теллурической, солнечной, солярной и сидерической, звездной. Знаменитой гоголевской триаде «тезис, антитезис, синтез» придал футурологический смысл. Описывал, как, выйдя за пределы Земли, род людской освоит Солнечную систему, заселит другие планеты, создаст многие цивилизации, а затем расширится в дальний космос, проникнув в глубины Вселенной, одухотворив ее мыслью и чувством. Высший синтез для философа – сидерическое или всемирное человечество, то есть вся тотальность миров, человечеством обитаемых во всей бесконечности Вселенной. Но как сделать так, чтобы этот синтез действительно оказался достигнут, чтобы человечество смогло достичь ближних и дальних планет, и чтобы потом группы бывших землян, расселившиеся на разных планетах, не утратили связи с друг другом из-за огромной протяженности космоса, той безграничности, которую не могут побороть и самые совершенные средства передвижения? Тот же Константин Циолковский предложит ракету, космический корабль, межпланетную станцию, видя в них средства освоения ближнего, а затем и дальнего космоса. И вдохновленные его мыслью фантасты XX века Александр Беляев, Иван Ефремов, братья Стругацкие будут рисовать будущее космическое человечество, которое бороздит океан Вселенной на межпланетных кораблях и является цивилизацией супертехники, главная цель которой – пробиться через пространство. Однако еще Николай Федоров предупреждал, что одно лишь техническое могущество иллюзорно, что человек, чтобы реально действовать в масштабах космоса, должен совершенствовать свою природу, обрести полноорганность, способность перемещаться в пространстве, жить в разных средах. У Сухову Кобылина встречаем тот же вектор творческой мысли. Стремясь преодолеть будущую пространственную разъединенность рода человеческого, его распадение на отдельные планетные человечества, остающиеся вне всякого общения друг с другом, он провидит в будущем такую трансформацию нашего организма, которая позволит эту пространственную протяженность преодолеть. Остановимся и поясним. Говоря о преображенной бессмертной телесности, которую должен обрести человек, русский космизм не заигрывает с оккультизмом. В этой системе идей нет места всяческого рода астральным планам и тонким телам. Знаменитый тезис Федорова «Наше тело станет нашим делом» касается не виртуального, а реального тела, того, о котором прекрасно скажет потом Мандельштам: «Дано мне тело, что мне делать с ним? Таким единым и таким моим». Он требует нового синтеза, где антиномия дух и материя преодолевается и полярности соединяются, являя образ преображенной духоносной телесности. Суховой Кобылин не меньше, чем Федоров, жаждет, чтобы был, наконец, преодолен тот парадокс человека, который так обнажен и так горек, когда мы, стоящие на земле, созерцаем полет птиц, воплощение свободного парения и красоты, сознавая, что сами так фатально и постыдно стреножены. Парадокс, на который обратил внимание еще Тютчев, запечатлев его поэтическим словом: «Природа-мать ему дала два мощных, два живых крыла, а я здесь в поте и в пыли, я царь земли, прирос к земле». «Птица есть поэт, славящий Бога», так скажет об этом великом даре летания Сухово Кобылин. «Птицы и добрые друзья человека являют будущую совершенную ангельскую его природу, неотъемлемым свойством которой является способность к безграничному перемещению. Дело за человеком, как использовать то, что увидено». Сухово Кобылин задается вопросом, если даже рыба смогла выработать свой организм для того, чтобы плавать в воде, птица, чтобы плавать в воздухе, то почему человек, даровитый полубог, покоривший себе теллурические пространства рельсовыми путями, телеграфом и телефоном, не властен будет возвести мало-помалу свою легкость, чтобы, подобно рыбе в воде и птице в воздухе, плавать в эфире? В самой технике, на которой так уверенно опирается теллурический и подвластный духу тяжести человек, Сухово Кобылин призывает видеть не панацею, а своего рода проекцию будущих возможностей нового одухотворенного тела. Умные машины и механизмы, как бы продолжающие наши органы, не замена их, но почин и зерно будущих органических крыльев, которыми человек, несомненно, порвет связующие его кандалы теллурического мира. Философ всей мира провидит, как в процессе движения человечества к будущей звездной эпохе человека технического сменит человек летающий, полагая начало эре ангельского, идеального человечества. Идеи и проекты Сухово Кобылина при его жизни так и не получили известности, остались в душевной глубине и на листах неопубликованных записей, к тому же сильно поредевших в результате пожара, вспыхнувшего в Кобылинке в 1899 году. Быть может, теперь до философских текстов писателя все же дойдут умные, воскресающие руки потомков. Статья Анастасии Гачевой опубликована 27 сентября 2017 года в 38-м номере литературной газеты на 8-й странице. Книги Александра Васильевича Сухово Кобылина на полках библиотеки и на руках у читателей. «Картины прошедшего». Издание по Брайлю. Москва, Реопро, 2001 год. 9 книг. Содержание. «Свадьба Кричинского», комедия в трех действиях, «Дело», драма в пяти действиях, «Смерть Тарелкина», комедия, шутка в трех действиях. Перепечатано с издания «Ленинград», издательство «Наука», 1989 год. «Свадьба Кричинского», радиопостановка. Запись на одном диске, тоже для записи на карту. Плоскопечатное издание. Грибоедов Александр Сергеевич, «Горе от ума». Сухово Кобылин, пьесы, Островский, пьесы, Москва, художественная литература, 1974 год, серия «Библиотека всемирной литературы», том 79. Драматургия 19 века, Москва, издательство «Слово», 2000 год, серия «Пушкинская библиотека». В содержании все три пьесы Сухово Кобылина. Книги о жизни и творчестве Александра Васильевича Сухово Кобылина. «Бессараб» Майя Яковлевна. «Сухово Кобылин», Москва, издательство «Современник», 1981 год. «Горелов» Анатолий Ефимович. «Три судьбы». Федор Тютчев. «Сухово Кобылин», Иван Бунин. «Ленинград», издательство «Советский писатель», 1976, 1978 и 1980 годы. «Рассадин» Станислав Борисович, «Гений и злодейство» или «Дело Сухово Кобылина». Москва, издательство «Книга», 1989 год, серия «Писатели о писателях».